Как-то, не дождавшись сани, я уснула, забравшись ногами в кресло, и, проснувшись, среди ночи увидела в номере незнакомого человека. Это был военный моряк, не знаю уж в каком звании. Он расхаживал по комнате живой, быстрый, с казацким чубом и темными насмешливыми глазами.
Нет ничего проще, чем доказать, что розыски капитана Татаринова не имеют ничего общего с основными задачами главсевмурпути. Это, конечно, ерунда. Стоит только вспомнить розыски Франклина. Вообще, людей нужно искать. Это перестраивает географическую карту. Но я говорю о другом.
Другое. Это была война. Война в Арктике на берегах Баренцева и Карского морей. Я прислушивалась. Это было ново. С карандашом в руках он стал подсчитывать количество полезных ископаемых на Кольском полуострове. Это было уже по моей части. Но ночной гость считал все эти мирные минералы стратегическим сырьем, необходимым в случае войны, и я сейчас же стала мысленно возражать ему, потому что убеждена была, что войны не будет.
Уверяю вас, что капитан Татаринов прекрасно понимал, что в основе каждой полярной экспедиции должна лежать военная мысль. Давно пора построить оборонительные базы вдоль всего пути следования наших караванов. Вот на новой земле, например, я бы с удовольствием увидел хорошую дальнобойную батарею.
Вот так хватил, сейчас же возразила я. Это с кем же воевать? С белыми медведями, что ли?
Правильно, старая история.
Я проснулась и радостно вздохнула, потому что все это был вздор. На днях мы вместе едем на север, и вот он стоит передо мной, мой Саня, усталый, умный и милый, которого я люблю и с которым теперь никогда не расстанусь.
Но в главсевмурпути не интересуется историей. Почитали бы черти хоть статью в Большой советской энциклопедии. Кстати, там приводится интересная цитата из Менделеева.
Он прочел известные слова Менделеева, которые я, между прочим, встретила впервые где-то в бумагах отца.
Если бы хоть десятая доля того, что мы потеряли при Цусиме, была затрачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое море, и Цусиму.
Сидя в кресле с ногами, притворяясь спящей, лениво рассматривая сквозь прищуренные веки нашего неожиданного ночного гостя, могла ли я вообразить, что мое путешествие в жизни через несколько лет приведет Саню в дом этого человека? Я была в квартире Пушкина, в голландском домике Петра, в летнем саду. На Неве стояли корабли, я видела, как матросы сходили на берег Усината. Сигнальщик, стоя на парапете, передавал что-то флажками. Оттуда, с корабля, через сияние воздуха, солнца, Невы, ему отвечали флажками. И все это было так празднично, так просторно, что у меня даже слезы подступили к глазам. Когда я вернулась, Саня спал. Была уже ночь, но в номере светло. Саня не задернул шторы. Я сняла платье, умылась и надела халатик. Не знаю почему, но у меня горели щеки, и совсем не хотелось спать.
Он спит.
Давно уснул?
Только что.
Ну ладно, тогда не будите.
Еще бы я стала его будить. Это был В. Я узнала его по голосу. И дело, наверное, важное, иначе он не стал бы звонить ночью. Все равно хорошо, что я не разбудила Саню. Он крепко спал, одетый, на диване, и, должно быть, волновался во сне. Тень пробегала по лицу, губы сжимались.
Саня... 7:00. Просыпайся.
Да. Уже проснулся.
Ночью звонил В. Сердишься?
За что?
За то, что я тебя не разбудила.
Сержусь. Ты помолодела. Вчера В спросил, сколько тебе лет, и я сказал 18.
Он поцеловал меня, потом побежал в ванную, выскочил в одних трусиках и стал делать зарядку. Он и меня заставлял делать зарядку, но я начинала и бросала, а он делал аккуратно, 2 раза в день, утром и вечером. Еще мокрый, растирая мохнатым полотенцем грудь, он подошел к телефону и снял трубку, хотя я сказала, что звонить В еще рано. Я что-то делала, кажется, разжигала спиртовку, ставила кофе. Саня назвал В по имени и отчеству. Потом каким-то странным голосом он спросил: «Что?» Я обернулась и увидела, что полотенце соскользнуло с плеча, упало, и он не стал поднимать его, а стоял выпрямившись, и кровь отливала от его лица.
«Хорошо, я дам молнию».
«Что случилось?»
«Да нет, да чушь какая-то. В ночью получил телеграмму, что поисковая партия отменена. Мне приказано немедленно выехать в Москву в управление ГВФ за новым назначением».
Саня как-то говорил, что всю жизнь всегда бывало так. Все хорошо, и вдруг крутой поворот. И начинаются бочки и мельманы. Но на этот раз можно было сказать, что машина пошла в штопор.
«Кончено, Катя! Север, экспедиция, Святая Мария! Я больше не хочу слушать об этом! Все это детские сказки, о которых давно пора забыть!»
И я дала ему слово, что мы вместе забудем об этих детских сказках. Хотя была уверена в том, что он не забудет о них никогда. У меня была еще маленькая надежда, что Сане удастся в Москве добиться отмены приказа. Но телеграмма, которую я получила от него уже не из Москвы, а откуда-то по дороге в Саратов, убедила меня в обратном. Уже самое назначение, которое он получил, как бы подчеркнуло полный провал экспедиции. Он был переброшен в сельскохозяйственную авиацию, так называемую авиацию спецприменения, и должен был теперь не больше, не меньше, как сеять пшеницу и опылять водоемы. Из какого-то колхоза, в котором Саня сидел уже 2-ю неделю, согласовывая и увязывая вопросы своей работы с местными властями, он написал свое первое письмо.
«Отлично! Я буду тем, за кого меня принимают. К черту иллюзии! Ведь право же, это были иллюзии. Но Че был все-таки прав. Если быть, так быть лучшим. Не думай, что я сдался. Все еще впереди».
Но, очевидно, он увлекся этой работой, потому что вскоре я получила от него совсем другое письмо.
«Дорогая старушка, представь себе, есть на свете так называемая парижская зелень, которую нужно распылять над озерами по 11 килограммов на километр. Для этого, представь себе, нужно иметь класс. Хотя бы потому, что эти озера маленькие, в лесу, и похожи друг на друга, как братья. Подходишь к такому озерку на полном ходу, сразу резко пикируешь и круто вверх. Интересно, да? Как ни странно, но совсем другие, не сельскохозяйственные мысли одолевают меня, когда я пикирую над этими озерками или на бреющем полете сею пшеницу. 125 посадок в день. Это пригодится, если парижскую зелень на моем самолете придется заменить другим, более основательным грузом. Но все к лучшему. Я ни о чем не жалею. Обнимаю тебя. Я вижу тебя с малышом на руках. Ты ходишь и поешь, а косы плохо подколоты и расплелись. И ты подходишь ко мне и садишься на корточки, чтобы я подколол косы.